Да, давайте разберем это. Вот представьте себе такую картину.
Угу, давай.
Генеральный директор огромной корпорации рассылает всем сотрудникам длинное красивое письмо.
Такое, знаешь, вдохновляющее.
Да, да. В нем она описывает там грандиозное будущее компании, триумф новой стратегии, ну и призывает всех мыслить глобально.
Ну, стандартная корпоративная рассылка.
Точно. А потом в самом конце, вообще без всякого перехода, добавляет: «И, пожалуйста, пусть наш финансовый директор и глава отдела маркетинга перестанут орать друг на друга у кулера».
Слушай, ну это звучит как полный абсурд.
Абсолютный слом форматов. Но именно это происходит в древнем тексте, который мы сегодня берем для нашего глубокого разбора.
Ага.
Мы разбираем послание к филиппийцам. Конкретно кусок с конца третьей главы по началу четвертой. И мы видим, как высочайшее космическое богословие просто на полной скорости врезается в суровую реальность бытовых человеческих конфликтов.
И вот знаешь, именно этот контраст, он делает текст невероятно живым.
Угу.
Мы же как привыкли воспринимать подобные древние манускрипты? Как нечто стерильное.
Да, такие памятники литературы.
Точно. Где идеальные люди с нимбами на головах говорят исключительно правильные вещи. Но когда начинаешь вчитываться в оригинальный контекст, понимаешь, что это писалось для живых людей.
С абсолютно тем же проблемами, что и у нас.
100%. Эгоизм, выгорание, ссоры из-за влияния, страх перед будущим. И чтобы понять, как автор этого текста, Павел, предлагает со всем этим справляться, нам нужно сперва нащупать точку отсчета. Вся логика этого отрывка строится на одной ключевой концепции. Разницы между недостижимым совершенством и реальной рабочей духовной зрелостью.
И тут кроется огромная ловушка, вот в которую мы часто попадаем.
О, да.
Когда мы слышим слово «идеал» в таком религиозном или философском контексте, мозг сразу рисует картинку абсолютной безупречности.
Такого робота.
Да, я всегда думала, что идеал – это робот, который вообще никогда не ошибается, не испытывает сомнений.
Который всегда знает правильный ответ.
Да, но текст жестко разрушает эту иллюзию, потому что Павел прямо обращается к тем, кого он называет зрелыми, и тут же добавляет, что сам еще не достиг совершенства.
Угу.
То есть по его логике первый и самый главный признак зрелого человека – это глубокое внутреннее осознание собственной незавершенности.
Понимание того, как много еще предстоит пройти.
Именно.
Если мы посмотрим на картину в целом, особенно на оригинальный греческий язык, там используется слово «телеос».
Так, и что оно значит?
Ну, в зависимости от контекста, его действительно можно перевести и как «совершенный», и как «зрелый». Но вся риторика Павла кричит именно о процессе взросления.
То есть это не финал.
Совершенно верно. Знаешь, это как в видеоигре, где некоторые игроки считают, что они уже достигли максимального уровня.
Собрали все бонусы.
Да-да, собрали все бонусы, и теперь могут просто стоять на месте и поучать других.
О, это самая опасная стадия.
Абсолютно. Стадия стагнации. Зрелость, о которой идет речь в тексте, это не статичное состояние типа «я всего добился». Это вектор движения.
Угу.
Зрелый человек не парализован своими прошлыми провалами, но он и не почивает на лаврах своих прошлых побед. Он сфокусирован на том, что впереди.
И здесь возникает очень важный практический момент. Я обратила внимание, что этот процесс взросления, этот путь вперед, он не описывается как путь такого одинокого монаха,
который ушел медитировать в пещеру.
Да, да. Текст настаивает, что духовный рост – это корпоративный проект. Нам нужна модель для подражания. Тот, за кем мы будем намеренно наблюдать.
Угу.
Знаешь, мне это очень напоминает ситуацию, когда человек устраивается на новую, невероятно стрессовую работу. Ну вот, например, в IT-отдел крупного банка.
О, там всегда стресс.
100%. И вот в свой первый день новичок же не ищет глазами идеального сотрудника, который вообще никогда не делает опечаток в коде.
Таких просто не бывает.
Вот. Он ищет того самого старшего инженера, который не впадает в истерику, когда падают главные сервера. Мы смотрим на такого наставника и пытаемся понять его алгоритм.
Как он принимает решения в кризисе?
Да, как он справляется с давлением, мы как бы копируем не его внешность, а его образ мышления.
И тут стоит провести очень четкую границу между тем осознанным подражанием, к которому призывает текст, и тем, как мы обычно выбираем кумиров сегодня.
Да, современная культура селебрити.
Вот именно. Она буквально построена на механизме такого поверхностного фанатства. Мы смотрим на инфлюенсеров и копируем их эстетику.
То, как они одеваются, что едят.
Да, как оформляют свои завтраки для фотографий. Это подражание внешнему фасаду. А Павел предлагает глубокий анализ чужого успешного опыта.
Угу.
Наблюдайте за теми, кто сохраняет целеустремленность, несмотря на весь этот жизненный хаос. Это не слепое фанатство.
Это ученичество.
Да. Мы перенимаем устойчивость.
Но слушай, если есть такая система координат с идеалами, логично предположить, что должны быть и антипримеры.
Обязательно.
И тут источник делает очень резкий поворот. Сразу после призыва ориентироваться на зрелых, фокус смещается на группу, которую автор называет врагами креста.
Да, звучит сурово.
Очень сурово. Описание там прям как жесткий диагноз. Их конец – погибель, бог их чрева, они гордятся своим позором.
Это действительно мощный контраст. И чтобы понять механику этого описания, нужно вникнуть, что вообще значило выражение «бог их чрева» в античном мире.
Ну, на первый взгляд кажется, что это просто про обжорство.
Да, многие так думают. Типа, люди слишком любят вкусно поесть. Но греческое слово «койлия» – «живот» или «чрево» – несло гораздо более глубокий смысл.
Так.
Это центр базовых животных инстинктов. В греческом понимании это означает подчинение своей жизни базовым желаниям и инстинкту потребления.
Ничего себе.
То есть они ведомы исключительно тем, чего хочет их нутро в данную секунду.
Слушай, если перенести это на нашу реальность, то звучит пугающе современно.
А в чем именно?
Ну, по сути, вот это подчинение чреву и то, что они гордятся своим позором, это же буквальное описание бизнес-модели современных социальных сетей.
А алгоритмы?
Да. Они активно монетизируют наши самые базовые инстинкты. Тщеславие, гнев, желание подглядывать. И мы видим, как люди публично прославляют то, чего в идеале следовало бы стыдиться.
Разрушение репутации, агрессию.
Откровенный нарциссизм. И они гордятся этим, потому что это приносит охваты.
Точно.
Получается, этот древний диагноз идеально описывает, как человек разрушает себя, когда делает ориентиром сиюминутные лайки.
И именно поэтому их фокус описан как исключительно земной. Они теряют масштаб.
Но тут начинается самое интересное. Я хочу бросить вызов тексту.
Давай.
Ворчливый, осуждающий человек, который просто злится на тех, кто с ним не согласен.
А вот здесь кроется деталь из лекции, которая меняет абсолютно все. Павел пишет об этих людях со слезами.
Со слезами? О!
Да. Это рушит образ высокомерного судьи. Скорее всего, это бывшие члены их общины, которые отвернулись от веры. И слезы здесь – это маркер глубочайшей искренней скорби.
Это не вспышка гнева?
Совершенно нет. Попробуй представить себе чувство, когда видишь, как близкий друг уничтожает свою жизнь пагубной зависимостью.
Да, это больно.
Ты же не злорадствуешь? Ты испытываешь чудовищное бессилие, глядя, как он каждый день выбирает саморазрушение. Вот какова механика этих слов. Это констатация трагического факта сквозь слезы.
И это, конечно, полностью меняет оптику.
Угу.
Но поняв разрушительность такой концентрации только на земном, нам же нужна альтернатива.
Да, ментальный якорь.
И источник предлагает концепцию небесного гражданства.
Для жителей города Филиппа это был триггер, бьющий в самую суть их идентичность.
Потому что это была колония.
Да, именно. Римская колония далеко от самого Рима. Жить там означало иметь статус римского гражданина со всеми колоссальными привилегиями.
Налоги, суды.
Да, защита. Они были как бы миниатюрным Римом. И когда Павел использует термин «гражданство» по отношению к небесам, они моментально это считывают.
То есть это не про то, чтобы сидеть на чемоданах и ждать эвакуации из земли?
Вообще нет. Это значит жить здесь, но по стандартам и культуре своей истинной родины. Гражданство дает привилегии, но и налагает ответственность.
Но текст также говорит о будущей трансформации, и меня очень цепляет то, как описывается физиология. Наши нынешние тела, подверженные старению, называются уничиженными.
Да, и они будут преображены.
Подобно славному телу Христа.
И терапевтический эффект этой идеи невероятен.
Согласна.
Мы живем в культуре, которая панически боится старения. Но для человека, который десятилетиями живет с хронической болью или прикован к инвалидному креслу, это мечта о дне, когда можно будет проснуться в новом совершенном теле.
Без единой боли.
Да.
Но ведь эта трансформация имеет и космический масштаб, верно?
Абсолютно. Это отсылка к возвращению Христа, которая восстановит шалом.
Шалом.
Да, это древнееврейская концепция. Это не просто отсутствие войны, это состояние всеобъемлющей гармонии, где все находится на своих местах.
Завершение задачи Адама – правильное управление творением.
Именно.
Слушай, когда звучат такие масштабные концепции про идеальный мир, мне сразу вспоминается одно клише. Знаешь, говорят, некоторые люди так думают о небесах, что от них нет никакого толка на земле.
О, классика.
Да. И вот не ведет ли ожидание нового идеального мира к пассивности прямо сейчас? Зачем напрягаться, если все равно выдадут все новое?
Это очень распространенное заблуждение, но лекция блестяще его опровергает. Настоящая концентрация на небесных реалиях неизбежно приносит максимальную земную пользу.
Каким образом?
Представь, что ты посол. Посол страны с высочайшей культурой, который находится в государстве, где хаос. Ты же не скажешь, ну, дома все хорошо, пусть тут все горит огнем.
Нет, моя задача – представлять свою страну.
Вот, любовь к Богу на практике выражается именно в деятельной заботе о людях вокруг. Понимание будущего шалома заставляет привносить элементы этого порядка в свою текущую жизнь.
Все они становятся лучшими гражданами на земле.
Да, потому что их стандарты заданы небесами.
И как раз говоря об отношениях на Земле, мы подходим к той самой сцене, с которой начали наш разбор. Это же просто ушат холодной воды.
Тот самый момент с письмом.
Да. Грандиозная космическая картина идеального будущего внезапно и жестко сталкивается с суровой реальностью человеческого фактора.
Публичный разбор полетов.
Давайте реконструируем это. Письма в античности читались вслух, скорее всего, Епафродитом перед всей общиной.
Угу.
Аудитория сидит, слушает про вечность, новые тела, и тут чтец переходит к четвертой главе и при всех заявляет «Еводия и Синтихия, найдите уже общий язык».
Да, звучит максимально неловко.
Представьте себе шок аудитории. Зачем было выносить ссор из избы перед всеми? Разве нельзя было лично им передать?
Удивительно здесь то, что если мы посмотрим на социологию малых групп, то поймем, это была жизненно важная мера.
Потому что они не просто случайные люди.
Да, текст подчеркивает, что это бывшие соратницы Павла. Они были уважаемыми лидерами. А когда два лидера начинают враждовать...
Вся структура трещит по швам.
Именно. Неизбежно начинают создаваться фракции. Община просто раскололась бы.
То есть публичное вмешательство – это не жестокость.
Это хирургическая мера для спасения группы. И обрати внимание, Павел призывает третью сторону помочь им.
Некоего верного товарища.
Да, искреннего сотрудника, в греческом это, возможно, даже имя собственное, Сизик, чтобы он вмешался как медиатор.
И аргумент для примирения просто гениальный. Павел упоминает, что их имена записаны в книге жизни.
Отсылка к заступничеству Моисея в Ветхом Завете.
Точно. И на первый взгляд это просто красивое напоминание об их идентичности. Но на практике это же мощнейший инструмент по уменьшению эго.
Согласен, сдвиг перспективы колоссальный.
Когда люди спорят, им кажется, что их конфликт – самое важное в мире. А когда им напоминают о книге жизни, масштаб резко меняется.
Они осознают, что разделяют вечность.
Да, типа «подожди, мы вечность проведем вместе, а сейчас разрушаем все из-за бытового спора. Конфликт сразу выглядит мелким».
Совершенно верно.
Если теперь окинуть взглядом весь этот путь, как бы вы изящно свели воедино главные уроки из нашего источника.
Я думаю, текст оставляет нас с тремя фундаментальными выводами.
Так.
Первое. Критически важно тщательно выбирать, кому подражать. Мы не должны бояться своей неидеальности, но мы должны осознанно выбирать наставников.
Угу.
Второе. Мы призваны не бояться грязной работы и проактивно помогать другим мириться. Как тот самый Сизиф.
Не прятать конфликты под ковер.
Да. И третье. Способность мечтать о будущем восстановлении мира, о новых телах и шаломе, она дает невероятные силы и переносить трудности настоящего.
Слушай, в мире нашего бесконечного информационного шума этот разбор дает просто отличный фильтр.
Согласен.
Понимание того, что наше прошлое формирует нас, но не определяет нашу идентичность, оно снимает огромный груз вины.
Помогает двигаться к зрелости без парализующего перфекционизма.
Именно. Но перед тем, как мы закончим, я хочу оставить финальную мысль для самостоятельного размышления. Мысль, которая логически вытекает из всего этого, но мы ее не обсуждали.
Интересно. Давай.
Если источник утверждает, что мы должны осознанно выбирать, за кем наблюдать и кому подражать,
угу,
значит, кто-то, возможно, прямо сейчас невольно подражает нам.
Ого, мощно.
Да? Какую модель разрешения конфликтов и какую систему ценностей мы транслируем окружающим каждую минуту, даже когда думаем, что за нами никто не смотрит?
Это действительно заставляет задуматься.
На этом наше глубокое погружение подошло к концу. Оставляем всех с этим вопросом. Спасибо за внимание и до новых встреч.